Servus, Digan. Затем Ману, желая ублаготворить Господа Брахму, стал оказывать ему подобающие почести. При этом и Приаврата, и Нарада смотрели на Брахму без тени недовольства. Убедив Приаврату выполнить просьбу отца, Господь Брахма вернулся в свою обитель на Сатья-Локу, которую невозможно постичь материальным умом или описать словами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ману, конечно же, был очень доволен, что Господь Брахма убедил его сына стать правителем Вселенной. Впрочем, Приаврата и Нарада тоже были удовлетворены. До этого Приаврата решил всю жизнь оставаться брахмачари и целиком посвятить себя преданному служению. Но хотя Брахма, по сути дела, вынудил его взять на себя обязанности правителя, а значит, нарушить свой обет, Нарада и Приаврата смотрели на него без всякого недовольства. Нарада нисколько не сожалел, что ему не удалось сделать Приаврату своим учеником. Такие возвышенные души, как Приаврата и Нарада, прекрасно знают, что Господу Брахме следует относиться очень уважительно. Поэтому они не стали бросать на Брахму недовольные взгляды, а наоборот, искренне выразили ему почтение. Затем Господь Брахма вернулся в свою небесную обитель на Сатья-Локу, которую называют совершенной и не поддающейся описанию. В этом стихе говорится, что обитель Господа Брахмы играет в жизни Вселенной такую же важную роль, как и он сам. Господь Брахма – творец нашей Вселенной, поэтому он самый возвышенный из всех ее обитателей. В Бхагавад-гите описывается продолжительность одного дня Брахмы. Сахасра-юга праянтамахарьят брахмановиду. Период, состоящий из четырех юг, продолжается 4 320 000 земных лет. А тысяча таких периодов равна одному дню Брахмы. Наше воображение не способно охватить даже один день Брахмы, не говоря уже о всей его жизни, которая длится 100 лет по его времяисчислению. Как же мы сможем понять, что такое обитель Брахмы? В Ведах сказано, что на Сатья-Локе нет ни рождения, ни смерти, ни старости, ни болезней. Иными словами, поскольку Сатья-Лока находится в непосредственной близости от Брахма-Локи, сияния Брахмана, она почти не отличается от Вайкунтхи. В нашем нынешнем положении мы едва ли можем сказать что-то определенное о планете Господа Брахмы. Вот почему ее называют Аван Манаса Гочара, не поддающийся описанию и недоступный воображению. В Шримад Бхагаватам содержатся следующие сведения об этой планете. Ядвай прартхаям там тат упарам мештхям на ядрашакова наджара нам ритю на тир на чодвига. На Сатья-Локе, где продолжительность жизни составляет многие миллиарды лет, нет ни скорби, ни старости, ни смерти, ни тревог, ни вражды. Дьяни Махараджи Приавраты. Песня 5, глава 1, текст 21. Затем Ману, желая благотворить Господа Брахму, стал оказывать ему подобающие почести. При этом и Приаврата, и Нарада смотрели на Брахму без тени недовольства. Убедив Приаврату выполнять просьбу отца, Господь Брахма вернулся в свою обитель на Сатья-Локу, которую невозможно постичь материальным умом или описать словами. Дьяни Махараджи Приаврата и Шримад Бхагаватам. Песня 5, глава 1. Так в материальном мире всегда происходит непонимание, какие-то конфликты, столкновения. Это природа материи. На самом деле у материи нет как таковой природы, поскольку материя не самодостаточна. Нельзя назвать, что это природа материальна целиком, в полном смысле этого слова. Есть две природы, которые соединяются здесь. Но видим мы материальную природу. Но существует вся материальная природа благодаря духовной природе. И мы видим соединение, сочетание пара и апара прокрити. И все, что мы не видели, это соединение всех этих элементов поле деятельности материальных элементов и души и сверхдуши. То есть этот мир работает под управлением. Майя Тхиакшена Пракрити Иксурати Сачара Чарам Кришна объясняет, что все существа, движущиеся, неподвижные, они находятся под его управлением. И таким образом, сама по себе материальная природа не существует как нечто реальное, поскольку она нуждается в постоянном поддержании, создании, разрушении. Существует на самом деле духовная природа. Это также в Бхагавад-гите объясняется, что материальное тело несуществующее, нечто несуществующее, тогда как душа сознания, она существует истинным образом. Здесь имеется в виду постоянство. Душа, она существует постоянно, она всегда одна и та же. Она не изменяется никогда. Тогда как материальная природа в каждый момент своего существования терпит изменения. И таким образом есть разница между материей и духом. Что материальный мир объясняется как джагат. Джагат означает, что он меняется, он непостоянный. И поэтому мы не можем его воспринимать с точки зрения вечности. Но в то же время духовная энергия, она вечна. И соприкасаясь с материальной природой, она дает начало развитию этой материальной природы. Изначально это делает сверхдуша, подлинный творец сверхдуша. Она дает развитие материальному миру, входя в материальную природу. Мы знаем об этом, что без сверхдуши материальная природа не может существовать в таком виде, в каком она сейчас существует. Она даже не может казаться какой-то природой, поскольку это просто скопление невежества. И для того, чтобы внести разнообразие в этот материальный мир, мы видим разнообразие в невежестве. Интересный момент. Но само по себе разнообразие не берет начало в невежестве. Невежество — это нечто хаотичное, нечто пассивное, нечто безличное. Разнообразие означает индивидуальность, какие-то личные вещи. Разнообразие, чтобы поддерживать разнообразие, необходимо знание, необходима гармония. Поэтому источник всего этого разнообразия, который мы видим в материальном мире, сознание, душа. Итак, когда мы говорим о соединении материи и духа, это означает, что они соединяются как бы воедино, как будто становятся одним целым. При этом соединении очень трудно различить материю и дух. Так же, как если вода, она соприкасается с пылью, с грязью, она смешивается с этим. И очень трудно в смешанном состоянии отделить чистую и грязную воду внутри самой этой воды. Отделить глину от воды, пыль от воды. В этом смешанном состоянии это кажется чем-то единым. Также подобно этому, когда душа соприкасается с материей, это кажется что-то единым, чем-то единым, одно и то же. Мы и называем это материальной природой. Но на самом деле это та же духовная природа, покрытая материей. Поскольку если с точки зрения сверхдуши, мы видим, что сверхдуша не смешивается с материальной природой. Смешивается только индивидуальная душа. Сверхдуша при этом остается не смешанной. Она подобна цветку лотоса. Да, если лотос опустить в грязную воду, затем, если его вынуть оттуда, мы увидим, что он не смачивается грязной водой. Никакой воды он не смачивается, он не соприкасается с водой. Невозможно, чтобы сверхдуша соприкасалась с материей непосредственно. На самом деле, да, это невозможно даже с индивидуальной душой. Но это, тем не менее, происходит благодаря количественному преобладанию материи и влиянию времени. Из-за влияния времени сознание смешивается. Также есть другие тонкие элементы, которые окружают душу и не окружают сверхдушу. Например, ложное эго, ум и разум. И затем мы входим в органы чувств этого тела, когда все это есть. Итак, теперь полная иллюзия майя в том, что это тело, это есть я, это мое существование в этом теле. Единственное, что я знаю о своей жизни, это то, что я существую в этом теле. И поэтому все проблемы этого тела кажутся моими проблемами. Здесь возникает противоречие. Между материей и духом существует естественное противоречие. Так задумано с самого начала. Это негармоничное соединение. Прабхупада объясняет, точно так же, как масло с водой, это негармоничное соединение. Масло не размешивается в воде. Точно так же душа и материя, это негармоничное соединение. То есть будут всегда какие-то противоречия. Противоречие выражается в том, что человек чувствует себя неудовлетворенным по тем или иным причинам. Живет ли он материальной жизнью или начал жить духовной жизнью, он может испытывать какое-то время противоречия внутри себя. Поскольку есть начало материальной природы, которое кажется моей природой, и есть духовная природа, это тоже моя природа. И так у меня две природы получается. Но это иллюзия, конечно, у меня одна природа. Но на самом деле мое восприятие долго еще будет таким. Майя — это иллюзия, Прабхупада говорит. Можно сказать, что этих страданий не существует противоречий. Но тем не менее, майя, она может доставить огромное количество страданий живому существу, неприятностей, беспокойств. Несмотря на то, что это иллюзорная энергия. Итак, то, что мы видим, есть противоречие. И здесь просто описывается о том, как это противоречие решили в данном случае. Ману, отец Приявраты, хотел, чтобы он занимался материальной деятельностью, принял царство, управлял вселенной. Нарада не хотел. Поскольку Нарада, он полностью утвержден в самосознании, полностью. Это категория людей, которые не отождествляют дух и материю. Это редко встречается очень. Среди всех полубогов мы видим одного такого Нараду, самый мудрый среди полубогов. Конечно, их 12 махаджан существует. Но так или иначе, все махаджаны, они имеют какую-то материальные какие-то обязанности. Скажем, Господь Шива, один из 12 махаджан, или Пхишмадева, он имел определенные материальные обязанности, хотя был махаджаном. Или Прохлад Махарадж, он также царствовал. Это какие-то материальные обязанности. Может быть, четверо кумар к этой категории не относятся, они не царствуют. Но Нарадаму не особая категория. У него развитое духовное тело. Фактически это житель Вайкунтхи, он не житель материального мира. Поэтому его положение особое. Все, что говорит Нарада, очень беспокоит материалистически настроенных людей. Поскольку он проповедует с точки зрения именно духовного мира. С другой совершенно позиции. И немногие могут откликнуться, конечно, на такую проповедь Нарады. И Нарада хотел сделать своим учеником Приявраты. Он видел, что это за личность. Однако Ману, его отец Приявраты, он хотел, чтобы он также выполнял материальные обязанности, у них возникло противоречие. Вот оно противоречие. У нас есть материальные обязанности, есть духовные обязанности, и мы всегда решаем, что делать, то или другое. При каких обстоятельствах должен делать так, а при каких иначе. Это называется дхарма. Это очень сложный вопрос. Поскольку дхарма, природа, разная, есть материальная природа и есть духовная природа. И то, и другое, я имею, и иногда мне непонятно, когда я должен выполнять материальные обязанности, а когда духовные обязанности. И должен ли я вообще что-то из этого выполнять? Может быть, что-то одно выбрать? Что два это противоречия, одно исключает другое. Это трудно. И сначала человек должен получить образование. Начинается все с того, что он должен просто получать знания. Особенно, когда мы начинаем, это невежество. Мы приходим в невежестве, мы приходим в небольшом знании. Нам необходимо обучение. Мы изучаем простые вещи, которые нас сначала не беспокоят. Наоборот, они приносят нам облегчение. Тут просто будет написано, что есть что. Это жизнь брахмачарья. Нам просто нужно разобраться, что есть что. Мы должны знать, просто знать. Ему хорошо жить просто вашими. Нет никаких, собственно говоря, материальных обязанностей, если так разобраться. Это легкая, свободная жизнь. И просто говорить о душе, о материи, смеяться над материалистами и прочее. Поскольку у них всегда какие-то проблемы. Также шутить над грехасками, у них тоже есть проблемы. И вашими он достаточно защищен человек. Он находится под влиянием обучения. Какие-то старшие преданные, опытные преданные, чистые преданные могут проповедовать. И брахмачари, они всегда будут вдохновлены от этого очень сильно. Они будут чувствовать свободными от всех материальных проблем. Это и есть обучение. Это правильное обучение. Человек должен почувствовать в жизни брахмачарья вот эту свободу. Сама природа, она сделала его еще маленьким, неразвитым материально. Он еще не стремится к семейной жизни так активно, может быть. Ну, в жизни ребенка нет таких стремлений, в любом случае. Брамачари – это ребенок, на самом деле. Мы, конечно, имеем дело всегда с взрослым брамачарием, в общем дело. Но брамачари – это ребенок, на самом деле. Конечно, он повзрослеет рано или поздно, но изначально, сначала это ребенок. И сама природа, она его освободила от каких-то беспокойств, общения с женщинами, с деньгами или что-то такое, с властью. Он невинный ребенок, говорится. Очень легко обучать. И когда обучаете такого ребенка духовной жизни, контролировать чувства, служить Кришне, воспевать и так далее, он чувствует радость, счастье. Все очень просто. А это очень важно. Он запоминает это. Как хорошо было вот в доме духовного учителя вашими. Там были, конечно, свои проблемы со своими одноклассниками, так скажем, как это назвать, с другими брамачариями, с сверстниками. Были какие-то всегда, конечно, проблемы, но там были авторитеты, они всегда решали эти проблемы. Это подобно Вайкунтхе. Если возникает конфликт, или на очень высоком уровне, так все решается, так же здесь возникло противоречие, Брама пришел, все решил. Брама высший авторитет, он рассказал, как нужно делать, и все разошлись удовлетворенные, поскольку очень уважают Браму. Не потому, что все желания были выполнены, нет. Чьи-то желания не были выполнены непосредственно, но просто из уважения к Браме все приняли то, что он говорит, вот и все. И хороший принцип. И так мы учимся этому вашему брамачарию. Однако, возникнет противоречие. Возникнет противоречие тогда, когда чувства будут неудовлетворены. Материальные чувства будут неудовлетворены. Это так же, как сначала, куда бы мы ни пришли, если нам что-то нравится, нам нравится в сознании Кришны, пришли, и у нас будет первая фаза, это приятные отношения просто. Все приятно, все ново, новая одежда, новые песни, новые танцы, новая пища, новый образ жизни, новые люди. Все кажется замечательным. Все действительно вдохновляет очень хорошо. Но затем, поскольку эта платформа может быть также материальных ощущений, новизны, чувства также, они постепенно присытятся все на это. Мы привыкнем к этой платформе. То есть мы обусловим существом брамачари. В этом случае мы можем замечать и недостатки уже вашими. Вот комендант грубо со мной сегодня поговорил, мы скажем. Вот, или президент не выслушал меня. Или какие-то еще другие проблемы. Или я не виноват, но мне сказали то-то, то-то. И много разных вещей может быть. Это материальная природа. Так она действует. Она всегда так действует. Она всегда действует несовершенным образом. То есть она не предназначена для удовлетворения. Наоборот. Она, конечно, совершенна сам по себе. Но не совершенна для наших желаний. Для исполнения наших желаний это несовершенная вещь. Не очень удобная вещь. Материальная природа. Поэтому рано или поздно возникают противоречия. Вот тут возникают противоречия. И мы можем видеть, что на самом деле это аскеза, жить так вот долго. И, может быть, подумать как-то о другой жизни. Вот оно противоречие. Возникают мысли. Причем здесь эти мысли развиваются, проявляет независимое живого существа. Пока человек ребенок, его независимость не очень проявляет. Если вы скажете что-то строго ребенку, как правило, он слушает своих родителей. Если это не варна санскара, если это не какой-то рожденный демон, не знаю. В принципе, дети, они склонны слушать своих родителей, пока не проявится независимость. Это в 13, 14, 16, 18 лет, вот этот период времени, проявляется независимость. То есть человек хочет быть независимым, поскольку тело выросло. И он просто чувствует свое равенство на телесном уровне с другими взрослыми людьми. Он уже не хочет быть ребенком. Хочет освободиться от этого детского сознания. Хочет быть независимым, самостоятельным. Не нужно думать, что это греховно. Такова материальная природа. Конечно, независимость есть у каждого живого существа. И в духовном мире эту независимость просто правильно применяют. Она тоже есть там. Это не означает, что в духовной жизни у нас отбирают нашу независимость. Вместе с регулирующими принципами. Как думают материалисты. Если вы отнимете у них эти четыре вещи, им кажется, что постигают их независимость. На самом деле нет, это путь освобождения. Но мы просто учимся, как правильно применять свободу выбора. В какой-то момент мы освободимся полностью. И нам не нужно будет говорить или приказывать, или давить на нас каким-то образом. Как иногда это делают авторитеты. Авторитеты подразумевают какое-то давление, иначе какой-то авторитет. Иначе это не авторитет, кого можете слушать или не слушать, это не авторитет. Авторитет говорит о том, что есть какое-то давление, всегда будет какое-то давление от него. Так вот духовный учитель всегда что-то требует от ученика. Или президент храма также будет что-то требовать от других преданных, которые живут. Но это просто необходимо, поскольку есть противоречия, есть материальные желания, есть духовная жизнь. И дело в том, что мы хотим достичь цели жизни, в этом проблема. Возможно бы у нас не было никаких противоречий, если бы не ставили так высоко цель своей жизни. Может быть, это слишком завышено, я не знаю. Но, в принципе, каждый это решает сам. То есть мы хотим достичь любви к Богу, мы хотим вернуться к Кришне. И большинство из нас, скорее всего, хотят вернуться в этой жизни. И таким образом, когда мы ставим такие завышенные цели, мы как бы принимаем, мы соглашаемся, мы даем обеты для этого всего. Поэтому противоречие между материальным и духовным очень сильно обострится в какой-то момент. И мы должны знать об этом, что всегда мы будем чувствовать в себе противоречие внутри, пока мы не освободимся от полного влияния материи. И затем, главное противоречие это в том, что мужчина и женщина стремятся к общению. Если они общаются для Кришны, это ненормально, но они также хотят общаться и для себя. Такова природа материальная. Они хотят общаться для себя, если, скажем, вы поженились, если кто-то сдал греха с хашрами, то теперь жена, она требует внимания. Вы не можете жить как брахмачари, она будет недовольна. Она скажет просто, подойдет и скажет, что я тебе, кажется, не нужна. Ты на меня никакого внимания не обращаешь. Что толку, что мы вообще поженились? Какой смысл в этом? То есть, предъявятся какие-то требования определенные. И тут мы можем растеряться, что же делать. Я, конечно, женился, но я не хочу быть в майе. И человек может думать, что жена это майя. Но функция жены защищать от майи, на самом деле. Прабхупада объясняет это, что это командир на этой крепости. Главнокомандующий на этой крепости. Семейная жизнь такая крепость. И жена именно главнокомандующая. Как она охраняет? Она просто смотрит на мужа. Если он на нее внимания не обращает, она добьется того, чтобы он обращал на нее внимание. Вот и все. И ни на кого другого. И она смотрит, она знает, куда он смотрит тоже. Как он использует глаза, главным образом. Как, кому он улыбается, кому не улыбается, куда он смотрит и так далее. Она сразу заметит это мгновенно. Даже не глядя. Не знаю, как она это делает, но она это умеет делать. У нее именно сердуша работает на этот счет. Парамат открыта полностью в этом смысле слова. Ну такова природа, мы говорим. Очень чувствительная природа. Поскольку муж и жена, они обладают чувством собственности друг друга. Ничто иное, как собственность друг друга просто. И, конечно, заложено противоречие, но в этом случае это нормально. Поскольку если муж и жена преданные, это все благоприятно, все хорошо. Поскольку один другого защищает. И если жена тоже куда-то посмотрит, муж сразу заметит это. Он тоже скажет, куда ты смотришь, о чем ты думаешь и так далее. И у них будет серьезный разговор после этого, очень серьезный. Иногда эти разговоры так обостряются, что переходят даже в какие-то другие вещи. Физически. Но это в жизни так и есть, правда. Вы думаете, между преданными этого не бывает? Бывает. Мы знаем много примеров таких. Иногда они решают конфликты так вот. Очень просто. Без философии всякой. То есть противоречие заложено в самой природе. И здесь мы можем подумать, зачем? Зачем так много проблем? Греха с хашем, лучше оставаться брахмачарием. И, конечно, это лучше, если мы смогли. Безусловно. Давайте все останемся брахмачарием, брахмачарением, и прекрасно будет. Думаете, будет прекрасно? В идеале это было бы здорово, конечно. Это идеал. Прабхупада говорил об этом, что мужчины замечательно, женщины потрясающе. Но вот когда они вместе, это плохо. То есть проблем будет больше, имеется в виду, когда мужчина и женщина объединяются, проблем будет больше. Естественным образом так произойдет. Нужно будут деньги, нужно будет погружаться в материальную деятельность. И трудно будет регулировать духовную жизнь. И брахмачари – здорово. Но все дело в том, что мы не можем выбрать это как окончательное свое решение в жизни. Мы выбираем как временный этап своей жизни брахмачари. На самом деле наш выбор – грихасхашам в основном. И очень мало вы найдете людей, очень решительных остаться брахмачариями. Если же вы видите таких людей, всячески вдохновляйте и поддерживайте их оставаться брахмачариями. Очень очень важный момент. То есть необходимы такие примеры. Вы увидите, что брахмачари обладают особой чистотой, особой духовной силой, особым тонким пониманием вещей. Это особое, нечто особое сознание. Особенно важно, если человек оставался брахмачарием в течение всей жизни. Наишчика брахмачари. Эта категория людей очень ценная для духовной жизни. И они своей чистотой будут помогать другим людям. Очень могущественны будут. Они будут очень простые, очень скромные, очень смиренные эти люди. Если вы остаетесь брахмачарием долгое время, вы станете очень-очень смиренным человеком. Будете сильно отличаться от грехаст. Грехастки, они будут несколько, они деятели, они будут что-то делать, они будут еще носить какие-то отождествления и гордость определенную. Особенно, если они будут успешны, если у них уже появляются машины, появляются какие-то свои предприятия, деньги и прочее. Они будут это как бы носить в своем сознании, безусловно, какое-то время. Но брахмачари, он будет совершенно другим. Он будет демонстрировать подлинные качества, он будет подобен драгоценному камню чистому. И Нарада, он такой здесь человек, именно такой человек. Не настаивает, он не сердится на Абраму. Хотя в духовном смысле слова непонятно, кто выше. Кажется, что Нарада должен быть выше в духовном смысле. Однако он сын Брамы. Так бывает, что сын, он дальше, чем отец пошел. Бывает, но он не забывает о своем положении, не забывает о положении отца, он поддерживает этот этикет. Это тоже духовное сознание. Итак, когда человек сыт греха с хашем, конечно, множество противоречий в семейной жизни. Материя и дух не сочетаются, и он долгое время не может понять, что делать вообще. И первый этап, они думают, что в этих противоречиях они виноваты, муж и жена. Они обвиняют друг друга. Мужчине кажется, что это из-за жены, вот он в такой мае. Поскольку она все требует что-то, что-то хочет от него. А жене кажется, что она в мае из-за мужа, поскольку он не прогрессирует в духовной жизни, не выполняет своих обязанностей и прочие вещи. И они будут сильно недовольны. И первый этап это занимает, может быть, 3-5 лет. Это самое начало семейной жизни. Что можно еще понять за это время? Слишком мало, в принципе. 3-5 лет, но это какое-то начало. За эти 3-5 лет они смогут понять, что семейная жизнь, она не гармонична по своей природе. Она не приводит к успеху, и они захотят развестись. Первые 3-5 лет вы будете видеть, как многие грехасхи, не то сводятся, то разводятся через каждый месяц. То есть смешная история, конечно, они все попадают примерно в такое сознание. Они все хотят развестись. И вот тут важно хорошее руководство получить, знание. Потому что в этом нет никакой необходимости в разводах. Если бы они развелись и оставили свои привязанности, это было бы нормально. Но они разводятся и сохраняют свои материальные привязанности. Какой смысл? Но он уже не брахмачари, этот человек. Вы видите, его сознание совершенно изменилось. Ему нужно пройти до конца в грехах хашим. Вот что ценно. Ценность теряет, если вы думаете, что сегодня брахмачари, завтра грехастха, а потом вы снова брахмачари, а потом снова грехастха, вы снова брахмачари. Это неправедная жизнь, это не имеет ничего общего с религиозными принципами. Человек должен быть либо брахмачарием, либо грехастхой. Он должен найти путь до конца. Либо он брахмачари, пока учится, и потом грехастха. Либо он принимает на всю жизнь брахмачари, он решает это. Но если он решает это подобно обету. Все ценности духовной жизни, они основаны на этих обетах. Мы даем обещания. Например, Прабхупада сказал 14-16 кругов, повторяйте каждый день. И преданные решали сами, 14 или 16 все же. Давайте как-то все установим. Ну, конечно, 16, зачем нужно? Вот мы возьмем максимум. 14-16 кругов. Я сказал, Прабхупада, мы 16 кругов. Ну хорошо, 16 кругов слово Прабхупада. Он сказал 14-16 сначала. А сначала сказал 64. И они пытались понять, какую же норму взять и как все это определить. И утвердили 16 кругов. Мы даем обеты 16 кругов. Мы сейчас уже не оспариваем эту цифру. 14 или 16, или 64 круга. Обет мы даем 16 кругов. Вся ценность именно в этих обетах. Обет нельзя нарушать. Можем сейчас, может быть, спорить, может быть, это много, может быть, это мало, 16 кругов. Но так установлено, это обет, все, Прабхупада подтвердил, все, нужно это делать. Не нужно больше это обдумывать. Также все другие принципы, если мы получали инициацию, мы дали обеты. Обеты мы должны соблюдать. И, конечно, мы знаем, если говорить, опираясь на жизнь, что многие преданные нарушают эти принципы. Какое-то долгое время они не могут еще соблюдать эти принципы. Некоторые, не все. Я не скажу, что все нарушают принципы. Все не могут нарушать принципы. Но иногда так случается, что принципы нарушаются, как говорят преданные. Они не хотят нарушать принципы, но принципы нарушаются. И об этом также знают духовные учителя. Об этом знал также Шрила Прабхупада. Это не так, что это они оставались невежеством относительно этого. Что-то можно как-то скрыть и прочие вещи. Сверхдуша знает все это очень хорошо. И гуру, он связан со сверхдушой, ничего нового там нет. Да, принципы нарушаются, но мы должны знать, что наши обеты не позволяют нам это делать. Опять же будет противоречие. Все, что касается удовлетворения чувств, духовной жизни, сильнейшее противоречие. Поэтому сводится к минимуму. На самом деле этот минимум чувственных наслаждений, он у каждого может быть свой. Пропаду с него в этих принципах, в 16 кругах. Но много ли людей готовы на 100% следовать всем этим стандартам? Не так много. И те, кто готовы, в принципе, они должны еще учиться овладеть всем этим. Действительно, удерживать в себе это вожделение, не выплескивать наружу, контролировать все это, чтобы оно поглощено было разумом вожделения. Как бы растворилось в этом знании, в этой решимости, чтобы мы могли действительно контролировать себя и действовать на правильной платформе, то есть проявлять свою независимость верным образом. Вот что важно. Несмотря на то, что могут нас разделять какие-то противоречия. И если кто-то думает, что это плохо, противоречие внутри, это не так. Противоречия необходимы внутри. Необходимо, чтобы мы могли жить полноценно. Если нет никаких противоречий, если мы стали все друзья в материальном мире, любим друг друга, мужчины, женщины, женщин, мужчины и так далее, все хорошо у нас, это майя полная. И на самом деле это сплошная скука. Материалисты, когда устраивают такой рай на земле, они не знают, что от скуки делать вообще. Они поднимаются на какую-то снежную вершину и спускаются с ней на лыжах, ломая руки и ноги. Или дельтаплан делают там, и летают на нем, тоже пока не упадут куда-нибудь. А потом они вспоминают, я упал с дельтапланом вместе, и гордятся этим. На Иссык-Куле мы видели парашют. Его прицепляют к катеру и тащат по всему озеру. Человек поднимается на парашюте там и болтается. Не испытывает страх в это время сильнее. Очень высоко. И иногда почему-то парашют падает в эту воду. Где-нибудь в озере там далеко. И человек может запутаться в этом парашюте и так далее. И такие острые ощущения люди любят эти вещи. Почему они эти вещи делают? Потому что им скучно жить просто гармоничной, нормальной жизнью в материальном мире. Когда все хорошо, когда для чувств все полное удовлетворение, все для ума хорошо, все, вы просто не знаете, постепенно вы уже не знаете, что делать с этим. Все это раздражать начинает. Поэтому они ищут остроты ощущений в материи, но эта острота ощущений у преданного есть внутри себя. Мы носим, почему мы такие алертные, почему мы такие активные, потому что у нас есть противоречие, это внутри, которое не дает нам уснуть. Мы не можем уснуть. Если мы собираемся обратно к Богу, особенно, если мы собираемся туда, то нам трудно будет уснуть в этом материальном мире, как-то приспособиться к нему. Поскольку всегда будут какие-то противоречия, нам будет казаться, что мы никуда не идем. Нам нужно все-таки идти, у нас будут какие-то усилия совершаться. Итак, грехастха ашам не предназначен, так же как брахмачари ашам, и никакой ашам не предназначен для удовлетворения чувств, для счастья, материального счастья. Мы должны просто научиться служить Кришне все, и брахмачари, и грехастхи, и ванапрасхи, и саньяси. Иначе любой ашрам разрушит нашу духовную жизнь. Любой ашрам. Представьте, если в брахмачари ашраме мы не занимаемся преданным служением. Что же мы будем здесь делать в этом случае? Нарушать принципы? Вот и все, к чему все это идет. Такой ашрам будет просто вредный. Нет, скажут, всех нужно поженить. Ты достиг возраста брачного, ты должен жениться, иначе будут проблемы у тебя. Поэтому родители смотрят, чтобы дети были замужем и женились и так далее. Вот это хорошо, вот это их путь. Подрос, теперь женился, потом должны быть дети, внуки у нас и так далее. Потом ты должен работать всегда, у тебя работа должна быть. Они уже знают, что должно быть. Но это в том случае, когда нет духовной жизни. Только в этом случае. Тогда мы только таким путем можем идти. Но если мы меняем ашрам без духовной жизни, также противоречие. Поэтому они придумали разводы. Что противоречия есть, удовлетворения нет. Наоборот, увеличивается неудовлетворение почему-то. Поскольку жизнь не регулирована, чувства, они нерегулируемы, они очень опасны. И когда человек не обладает духовным знанием, он выберет, конечно же, удовлетворение чувств. Что же сделать, плохое или хорошее, он выберет часто плохую вещь, чаще всего, поскольку вкус в плохих поступках острее. Почему они хотят есть мясо? Ведь в этом нет необходимости. В этом есть острота ощущения определенные. Особенно, если вы убиваете это животное, потом жарите на костре. Иногда они такие вещи делают. И им нравится острота ощущения именно это все. Почему они пьют спиртное? Острота ощущения, опять же. Они перестают себя контролировать и начинают делать странные вещи. Так много острых ощущений можно испытать, если принимаете какую-то интоксикацию или наркотик. Почему они играют в азартные игры? Опять же, острота ощущений. Иногда они сильно дерутся во время этого, споров. Люди. Очень сильные, острые ощущения. Итак, эти четыре вещи, они связаны с остротой определенной. И в духовной жизни, им кажется, нет никакой остроты. Но на самом деле, попробуйте взять книги и выйти на улицу и распространять их. Как много острых ощущений будет. Очень много. С самого начала, вы только захотите это сделать, и сразу начнутся проблемы внутри. Вы сразу проснетесь и думаете, я что же там буду делать? Вы начнете интенсивно думать, что же я там буду делать на улице, если я выйду первый раз на улицу. Поэтому мы видим, что санкиртаны, преданные санкиртаны, они такие активные, они алертные, они не спящие, они легкие в деятельности, очень быстрые. Быстро принимают решения и так далее. Они легко могут заниматься служением Кришне, легко могут предаваться. Поскольку в таких условиях, как улица, это приходится делать, приходится учиться предаваться постоянно. В этом как бы преимущество этой практики. Хотите или не хотите, но вы должны предаться. Вас перед выбором ставит улица. Либо вы предаете, если вы будете на улице в мае, окажетесь, прямо на улице. И преданный не может, в присутствии других преданных особенно, попасть в мае прямо на улице. Поэтому он распространяет книги, что-то начинает говорить, и получает вкус, и так далее, и входит в этот процесс. Это удивительно. И решаются противоречия, мы видим таким образом. То есть в жизни брахмачарья можно решить все противоречия духовным способом. Если ум сконцентрирован на Кришне. Так. Точно так же в жизни грихасты. И точно так же в жизни ванапрасты. Что ванапрасты означает, там тоже есть свои проблемы. Не думайте, ванапрасты тот, кто уже прошел все проблемы, никаких проблем больше не осталось у него. Нет, есть проблемы. Проблема разочарования осталась. Что вы с этим сделаете? Вы прожили жизнь, в конце концов вас выпихнули. Думаете, это будет не так? Да, мы состаримся, нас выпихнет другое поколение. Потому что они более сильные, они активные, они тоже хотят что-то делать. Несмотря на то, что вы будете говорить, что все они делают неправильно, что у вас есть опыт, уже старый стал человек. Человек старый видит, что молодежь все делает неправильно, непоследовательно. У них нет опыта и знания, они тем не вас слушать не будут. Он скажет, иди в лес. И дети тоже не захотят вас слушать. Поскольку они же будут взрослые, все хотят быть независимыми. И вы уже не можете проявить свою независимость, что интересно. У вас есть независимость, но вы уже не можете проявить свою независимость, когда мир от вас начинает отказываться. Вы не можете проявить независимость. Теряете силы. Все уходит из-под ног. То есть остается какое-то разочарование. В лес уходили те кшатри, которые получали пинок от жизни, говорится. Для пандов, например, это был сильный стресс. Когда они узнали, что Кришна ушел с этой планеты. Это сразу и побудило отказаться от царства. В другом случае это могло быть разочарование, как в случае с царем Вена, его отец. Он ушел в лес из-за сына. Что сын был таким злодеем, что царь просто не знал, что делать, и покинулся и ушел в лес. Это ванапрасна называется. И иногда это делается в страсти из-за разочарования сильного. Что я так много всего сделал, смотрите, да, я, может быть, 30-50 лет в исконе уже, хотя мне всего 40. И теперь это никто не оценил, поскольку пришло новое поколение, ничего не видело, что я делал. Никто не может оценить, поскольку новое поколение приходит все время, они же ничего не знают. Эти невежественные молодые люди, бессердечные совершенно, они не видели, как я работал, как я жизнь давал ради этого движения, ради тогда, ради духовного учителя. И теперь они пришли и не ценят это совершенно. Они меня отодвигают в сторону. И даже пенсии не дают мне. Такое случается. Такое случается именно в нашем движении. В этом случае, если мы испытываем такое разочарование, мы должны становиться врагами молодого поколения. Мы должны просто понять, Кришна это делает. Мы должны уйти в другой статус жизни, другой ашрам. Нужно приблизиться к Богу, вот и все. Потому что на самом деле Махараджа Парикшит был проклят. И это было не очень-то справедливо, на самом деле можно было сказать, что это было несправедливо. Но бывает с царем такая вещь, но царя не нужно проклинать. Если вы царя проклянете, кто будет управлять? Кто будет управлять? Если царь праведный, ну, случилась какая-то вещь, ну, да, он сделал плохой поступок. Ну, вы его прокляли, он умер. Ну, и тогда все государство также проклято, можно сказать, и умрет. Это было неразумно. Но Махараджа Парикшит понял, все, все нормально, все разумно, есть высший разум. Он смог понять волю Кришны при всем при этом. Махараджа Парикшит мог это понять. И он принял это смиренно, сказал, все справедливо, все хорошо. Да, верно, это план Кришны, очевидно. Я должен готовиться уйти. Теперь я буду общаться, я буду спрашивать, что мне делать за 7 дней до смерти, чем я должен заниматься, в чем моя дхарма, что сейчас мне делать. Кажется, я должен бросить все материальное, но мне нужно подтверждение, должен ли это делать. И еще когда Йога сам сказал, да, ты должен просто слушать. Сейчас должен оставить все это царство, все это отождествление, садись, просто слушай 7 дней. И он слушал Бхагаватам. Фактически это ванапрастха. Если мы поглощаемся в процесс Шраванам Киртанам, это жизнь ванапрастхи. И думаете, что эта жизнь именно в лесу должна быть. Когда-то да, когда-то это было связано с лесом, потому что в лесах вполне можно было жить, не как сейчас. Сейчас вряд ли это будет связано с лесом, в нашем случае. Нет таких лесов, где можно было бы выжить. Да, там тоже нужно строить дом, хозяйство, корову, жену и прочее. Это не ванапрастха будет уже. Это жизнь домохозяина. Нет, вы можете там какой-то навес сделать в лесу или под деревом буквально. И, но не сейчас. Сейчас мы не сможем. Но ванапрастха буквально означает отстранение от мирских дел. То есть погружение более в духовные сферы. Ванапрастха он просто больше слушает. Он погружается, возможно, он будет писать книги. Он уже что-то знает. Также будет продолжать изучать Бхагаватам более глубоко, уже отстранившись от дел. А поскольку он отстраняется от дел, он может понять глубже и глубже. Он знание проникает в сердце на этом уровне. Он все это пережил, у него жизнь богата опытом. Это очень важный момент. И таким образом он может понимать Писание хорошо, глубоко и развивает отречение от жизни. Но отречение означает, что больше вы не получите никакой помощи ни от кого, не надейтесь. Нет, возможно, вы получите, но вы не должны надеяться на это. Например, если вы саньяси, если вы отреченный, и вы получили пожертвование от кого-то, это не означает, что в следующий раз к нему должны подойти, он снова даст вам пожертвование. Нет, это не означает. Грехаст, если он работает, он из одного источника все время получает деньги. Ну, пример просто. Из одного источника он получает деньги. Это нормально. Ванапрастха, он также может получать что-то, какую-то пищу, тоже из одного источника, из семьи, также может предложить. Другие люди могут приносить, да. Но он живет где-то в деревне неподалеку. Хотя и в лесу неподалеку он может быть, и с людьми общается. Саньяс нет, это другой образ жизни. Как Рагунат Дас Госвами, он... Да, Рагунат Дас Госвами, он проявлял это отречение. И... Люди, они все время удивлялись его поступкам. Он сидел просто на дороге, если ему нужно было есть, и просил подаяния. Он принял такой образ жизни. Он не ходил со спутниками Господа Читания и не ел эти остатки пиршеств. Он жил так, он просил подаяния. Как саньяси принял такой образ жизни. И кто-то давал, кто-то не давал. Но однажды он подумал, а что я здесь сижу на дороге, как попрошайка? И я оцениваю, вот человек дал мне, значит, хороший человек. Вот этот не дал, не очень хороший человек. А вот этот даст или не даст, который идет? Нет, что-то здесь не то, он подумал, он ушел с этой дороги. И он просто, если ему нужно было поесть, он приходил туда, где выбрасывались остатки, большие, много остатков, маха, прасада, божеств, за ворота просто, где там выносили, просто не убрать, выносили. И до сих пор саньяси в святых местах, они могут получать просто эту пищу. И выносит ее, остается много, чапати и так далее, достаточно пищи. И он приходил туда и брал что-то, ел. Но потом подумал, а что-то я хожу как в столовую сюда. Я же должен зависеть от Господа. И он пытался отречься полностью от всех этих потребностей. И тогда он вообще ушел из дороги подальше от храма, чтобы пищу не получать. И он приходил туда, куда выбрасывались испорченные остатки. Никто не ел вообще. И вот если что-то там оставалось целое, нетронутое, он ел это. Это не было уже ни столовой, ни так далее. И он промывал в воде этот рис, уже скользкий, такой пропавший, и что-то там в серединке оставалось. Он ел это. И когда Господь Читания узнал об этом, он восхитился отречением Рагунатха Дас Госвами. При этом все знали, что духовная сила Рагунатха Дас Госвами, она не знает себе равных. Он становится великим преданным по-настоящему. То есть это отречение помогло ему развить эту привязанность к Кришне. То есть подлинное отречение, это привязанность к Кришне. Рагунатха Дас Госвами развил такое отречение. И все они восхищались, все спутники Господа Читания восхищались. Сам Господь Читания сказал, как все это удивительно, он пришел в это место, где Рагунатха Дас Госвами промывал этот рис. И закричал, ты ешь такой пир без меня? Как это может быть такое? Ты меня не приглашаешь? Рагунатха Дас Госвами оторопел, сказал, как, не может быть, нет, ни в коем случае, это не для тебя пища, это отбросы просто. Нет, и Господь Читания взял этот рис и съел его, и сидел, ел его. Это то, к чему приводит отречение. Но, конечно же, на любом этапе он совершал служение, большое служение был пуджарием в течение 5 лет. Он служил божествам очень хорошо. Даже когда он болел, или неважно было, он всегда выходил на алтарь. Очень пунктуально, большая аскеза. Ему мало кто помогал, потому что все были заняты санкиртаной и другими делами. И все, в общем-то, на нем это лежало в течение 5 лет, но рассказывал, какая это была аскеза. И сколько он нектара получил от этих божеств, которым он служил. Он все так подробно рассказывал, было интересно. Но однажды храм сказал, мы не можем больше тебя поддерживать. У нас финансовое положение очень критическое. Пожалуйста, позаботься о себе сам, ты грехастра, у тебя много детей и так далее. Мы не можем. Ему было очень больно все это пережить, конечно. Совершал такую аскезу, так много служил, но храм не может, что делать? У нас нет каких-то производств и прочее, у нас нет зарплаты, другое общество совсем. И он сначала немножко был обижен, и в саньяси приехал. Просто приехал странствующий саньяси, давал лекции. Он пошел к нему, чтобы поговорить, обсудить эту тему, и рассказал все. Я в течение 5 лет, даже больше, я служил божествам, такие аскезы. Теперь я не нужен, храм просто выгоняет меня, на самом деле. И Саньяси сказал, ну ты же грехастха, ты должен работать на самом деле, ты должен поддерживать семью. Храм не сможет это сделать. Ты должен найти хорошую работу и приходить в храм. То есть работать и совершать преданное служение одновременно. И он пытался ему объяснить, что это нормально, таков ашрам, ну, таковы требования. Это необходимо, таковы принципы. Это религиозные принципы также. Дхарма. Дхарма грехастхи. Но преданный он все же был обижен, он не понимал, почему так, ведь я так отреченно служил. Он говорит, понимаешь, вот я саньяси, я должен проповедовать. Знаешь, я не хочу проповедовать уже. Я проповедую каждый день по нескольку раз. И ко мне люди идут везде, куда бы ни приехал. Я, говорит, уже так устал от всего этого. Но я же, говорит, саньяси, это мой долг. Я же должен проповедовать. Представьте себе саньяси, который не проповедует. Представляете такого саньяси, который не проповедует? Теряется смысл тогда отречения. Тогда зачем он саньяси, непонятно. Мы не понимаем тогда. Тогда мы не поймем этого. Тогда что будет его поддерживать? Представьте, вот Говинда Махарадж приехал, но он не будет проповедовать. Он просто здесь проживет и поедет дальше. И там тоже проживет немножко, и потом... Нет, мы не представляем такого. Такого быть не может. Смысл отречения теряется. Он должен проповедовать. Это его обязанность. Вот точно так же грехастха должен работать. Представьте себе грехастха, который не работает. А это не грехастха. Это кто-то другой. Если мы хотим совместить грехастха с саньяси, очень трудно будет действовать на этом уровне. Поскольку тут противоречие очень самое сильное. Грехастха должен работать, это предписание. А саньяси должен не работать. Невозможно соединить эти вещи. Не должен работать. Саньяси не может даже пищу себе готовить на огне. Запрещено. Не должен себе готовить пищу. Не запрещается, однако, ему готовить пищу для Верховного Господа. А потом съесть остатки. Если думаете, ну проблема решена таким образом, теперь я понимаю, теперь проблема решена. Не тут-то было. Если вы схитрите, ничего не получится. Вы упадете с этого уровня. И именно это должно быть так, как написано. Для Кришны готовить, не для себя. Если что-то остается там, можно съесть. Как просадом. Да, если у нас такое сознание, да, нормально, все будет хорошо, замечательно все будет. Прабхупада мог так делать, например. Он мог готовить пищу, как в общежитии, он как бы сам себе готовил, но он на самом деле готовил лично пищу. Он мог так делать. Но в нашем случае мы, наверное, не сможем на таком уровне сделать. Мы как что-то для себя оставим, безусловно. Не все же Кришна. Да. Нужно же что-то для себя оставить. Это сознание грехастки. Если мы думаем, что также нужно что-то для себя, иначе как же я буду жить, от чего же буду зависеть? Если я стану нищим, если я выйду на улицу, я буду зависеть от каких-то других людей, разбойников, бандитов и так далее. Нет, от Кришны это называется зависеть. Если сейчас скажу, что вы зависимы теперь от других людей. Нет. Если вы так понимаете, то мы не готовы к отречению. Тогда не нужно этого делать, поскольку любой человек может тогда обидеть нас, повернуть в уныние, в скорбь. Мы будем ходить и плакать, и жаловаться, как трудно жить в нищете. Писать письма правительству. Или в GBC писать. Что это? Саньясу придумали. Тут невозможно жить в саньясе. Совершенно. Денег не дают. Пищи нет. Одежда рвется. И так далее. Человек переходит из ашрама в другой ашрам по мере его развития. Должна развиваться его духовная сила, его чистота. Грехаста не означает, что должен оскверняться теперь. Брахмачари такой чистый. Теперь он должен поддерживать эту чистоту грехаста ашрама, оставаться брахмачари. И выполнять свои обязанности. Затем он приобретет большой опыт знания благодаря деятельности карма-йоги и общению с преданными. Он станет ванапрастой. На уровне ванапрасы он действительно сможет понять смысл писаний. Очень глубоко он сможет понять, обретет глубокую веру и достигнет полного отречения. Итак, в любой деятельности, в любом ашраме есть какие-то недостатки, поскольку мы находимся в материальном окружении. Это нормально. Нужно принять, как это нормальная вещь. Нельзя думать, что это ненормально. Что не должно быть никаких противоречий. Варнашамадхарма — это рай на земле. Нет, противоречия должны быть какие-то. Противоречия в нашем случае очень-очень важны, это неплохо иметь противоречия внутри себя. И именно тогда мы начинаем жить, когда применяем свободу выбора правильно. И противоречие — это означает, что просто мы не знаем, какое решение принять. Вот что важно. И мы должны научиться принимать правильные решения. Поэтому, когда возникает это противоречие внутри, двойственность, так или так, мы должны просто вспомнить шастру, вспомнить садху, что говорят гуру, принять верное решение и продвигаться в этом направлении. Если примем неверное решение, мы не сможем продвигаться. И в этом проблема противоречия, что иногда преданные принимают неверные решения на поводу чувств, например, на поводу желаний, привычек. И в этом плохо. Но не стоит думать, что само противоречие плохое из-за этого. Просто мы еще не можем применить свободу выбора правильно. И противоречие — это наша проверка, тест. Как мы применим чувство свободы выбора, вот и все. Если все время правильно применять свободу выбора, мы вернемся в духовный мир. Вот и все проблемы. Один преданный, это было где-то в Америке, по-моему, где преданные строили храм. Они достраивали, было уже здание, они достраивали. Прабхупад приехал посмотреть, была уже его комната, и преданные проводили его, президент показывал, этот Прабхупад будет ваша комната, здесь будет ванна, здесь будет прихожая, а здесь у нас будет жить брахмачари, а здесь планируем кухню. Прабхупад все смотрел. А здесь, сказал он, будет больница, преданные будут лежать, больные здесь. Но Прабхупад сказал, нет, в храме не нужно делать. Нужно вне храма. Преданные не должны болеть в храме, в больницу нельзя делать. Но там был один преданный, который, видимо, это была его идея, не знаю, но он немножко с вызовом отнесся к этому. То, что Прабхупад сказал. Он сказал с вызовом, вы что, знаете средства, может быть, от рака, все пропали, раз так говорите. То есть он так что-то такое сказал с вызовом. Но Прабхупад сказал, да, конечно. Нужно повторять Хари Кришна мантру. Ваша привязанность к телу полностью ослабнет. Вы разовьете духовное тело в преданном служении. Вернетесь на Голоку Вриндаван прямо к Кришне и никакого рака. То есть Прабхупада решал противоречие таким образом. Безусловно, если бы мы все были такие, как Прабхупада, или бы, если бы мы все хотя бы могли принять то, что Прабхупада говорит полностью, но наше движение было бы совершенным во всех отношениях. Мы могли бы терпеть любые вещи. Социальные, политические, нравственные. Поскольку мы видим, что мы далеки еще даже от нравственности. Мы далеки от каких-то правильных поступков и взаимоотношений. И мы сравниваем с какими-то мирскими категориями и так далее, и думаем, вот, наше общество несовершенно, искон и так далее, то, сё, и искон, и всё, такие вещи происходят. Мы должны понять, что это потому, что Прабхупада дал такую высокую точку зрения, поскольку он хочет нас вернуть к Богу. Прабхупада не виноват в этом. Прабхупада хочет нас вернуть к Богу. Даже как Нарада Муни проповедует речение, не виноват, хотя дакши обвиняет его. И многие дакши будут обвинять Шрилу Прабхупаду и духовных учителей иногда, время от времени. А некоторые материалисты уже это делают. Как они проповедуют, посмотрите, они все бросают, люди после этого, все бросают после этого. Семьи бросают, институты бросают, и мы уже как мы работали с этим вопросом, чтобы семьи уж хотя бы не бросали, и институты тоже не бросали. Хотя бы как бы консервировали все это. Не хотят жить семейной жизнью, но это не важно. Живите духовной жизнью, но зачем развод? Вопрос именно в разуме. Когда Рагхунатх Дас Госвами, тот же самый, он убегал из семьи, постоянно его привязывали. Но он все-таки убегал, его ловили снова. Потом Господь читает, сказал ему, не сходи с ума. Живи нормальной семейной жизнью, внешне. Но думай о Кришне. И он привел пример женщины, которая замужем, но у которой есть любовник, она постоянно думает об этой привязанности. И выполняет свои обязанности еще лучше, чтобы муж не заподозрил ее. И таковы мотивы. И в Бхагаватам есть 7-й песне, глава, вы удивитесь, наверное. Но там есть глава, которая называется «Идеальная семейная жизнь». Бхагаватам. И принцип, конечно, там целая глава, но принцип, суть этой главы в том, что родственники всегда будут что-то требовать. Не все же отречение. Нужно что-то, нужны деньги, нужно... Но семейная жизнь, чем опасна, что она подобна болоту, эти потребности увеличиваются, имеют тенденцию увеличиваться. И с этим даже трудно что-то поделать. Если молодожены, они объединяются, пока не нужно так много. Наш ребенок спал, жил в чемодане первое время. У нас не было ни кроватки, ничего, не было денег. У нас была какая-то снятая комнатка. И мы ложили ее в чемодан, она помещалась хорошо. Не было другой кроватки. И мы не очень-то переживали от этого. Но потом увидели, что он почему-то растет в этой кроватке. Тесно уже. Тогда мы его по диагонали стали ложить так. Но потом, как ни крути, чемодан уже маленький, нужна кроватка. И вы должны взять кроватку, а потом нужна коляска, а потом и так далее. И потом уже вы, когда переезжаете, уже грузовик, один, второй подъезжает к вашему подъезду, и вы грузите целый день все это. И не один, а с многими другими знакомыми. Это жизнь грехаста. Как бы это трудно остановить, кажется, что все это нужно. Но много вещей, которые имеют грехаста, они не важны, просто есть привязанность к ним. Поэтому грехаста нужно всегда отдавать то, что лишнее, когда скапливается, отдавать все это лишнее. Пригодные вполне вещи. Иногда это детские вещи, они дают, это заведено так. Но и другие также излишества есть какие-то, которые также нужно отдавать, либо если не нужны, просто выбрасывать. Просто на улицу вынести, кто-нибудь возьмет. Нельзя это скапливать все. Нужно всегда это приводить к какому-то минимуму, к какому-то порядку. Это очищает жизнь грехаски. Поэтому жертвоприношение, поскольку все равно будет скапливать больше, чем необходимо. Такова природа семейной жизни. И почему так происходит? Поскольку потребности, они увеличиваются, дети растут и так далее, и все увеличивается. И даже если нет детей, все равно потребности могут увеличиваться, поскольку взаимоотношения мужчин и женщины таковы. Что они хотят тоже что-то для совместной жизни. Машину, может быть. Машину тоже нужно поддерживать. Значит, гараж нужен. Ну и разные вещи могут быть. Знакомые и так далее, там куда-то ходить нужно, с кем-то встречаться. Все это обычная жизнь. Это не жизнь брахмачарья, который просто забывает о каких-то потребностях. Просто забывает. У него в тхоте 5 дырок, он просто не замечает этого. А если у грехаски в брюках 5 дырок, он уже ходит несчастный, посмотрите на него. Он думает, да чего я дошел, какова, как плохая жизнь вообще. Ну, если брахмачарья 5 дырок, он улыбается нормально. Он может в одной гамче ходить, если ему только разрешили бы, я знаю. Один брахмачари ходил в одной гамче по всему Майяпуру. Пока ему саньяси не делали, замечал. Он был вполне счастлив в одной гамче, нормально. Но саньяси сказал, ты вообще здесь не один, тут есть и женщины, и грехаски. Грехаски ходят в белых тхоте, выглаженных золотыми тесьмами там, и прочее. Что-то у них такое, серебряные там ковачи у них. Обязательно. А у брахмачари на какой-то веревке, там он подобрал где-то проволоку какую-то, там, зацепил ковачу. Весь дырявый. Мы видели такие брахмачари, правда? не заинтересованы в этом. И даже они уже взрослые люди, они все-таки остаются. У меня два брахмачари знакомы в Санкт-Петербурге. Очень старые брахмачари. Они старше меня по возрасту. И я все время был грехастый, они все время были брахмачарями. И поэтому я знаю, что я говорю. Они точно такие остались. Они могут из одной лоты и мыться, и есть, и... Как это? Отречение называется, да? Они могут такие вещи делать. И это их не смущает, не расстраивает их. Но грехастый, он расстроится. Такова психология. Есть стандарты, как бы, которые он хочет поддерживать материальное существование. Итак, эти вещи увеличиваются. Поэтому Бхагаватам говорится, что ваши родственники, особенно ваши родственники, они будут говорить, что ты должен еще что-то принести в дом, еще что-то заработать, еще что-то сделать. Нужно то, нужно это. Не забывай о том. Хорошо? Запиши про это. Напомни там про это. И в связи он всегда что-то такое. Увеличение. Увеличение потребностей. Что нужно говорить в этом случае? Вся грехасы не будут испытывать что-то подобное. В этом случае нужно говорить, да, конечно, я помню, я записал, я еще запишу, хорошо, все, я запишу, я знаю. Я сделаю, да. А самому пойти в храм в это время. Это написано в Бхагаватам. Мы должны соглашаться, сказать, да, конечно, я ваш слуга, улыбнуться. Дверь закрывается, вы ставите тилоку и уходите в храм. Когда возвращаетесь, ну как, принес, ну вот еще не успел и так далее. Это нормально. Они принимают это. Что вы хотите, просто у вас нет времени, но у вас какие-то еще есть дурные привычки, дурные привязанности к Харе Кришне, слишком привязаны. Ну и какие-то дурные наклонности еще остались просто у вас. Но в целом вы доброжелатель, конечно же. Вы готовы работать до конца своих дней, зарабатывать деньги. Вы создаете иллюзию эту. Что вы такой успевающий материалист и прочее. Хотя вы не успевающий, просто вы просто Харе Кришна, поэтому довольны все. И почему мы говорим, что материалисты окружают? Ведь это же тоже преданные. Супруги, дети могут быть преданными. Да, они преданы, но они будут жить как материалисты в семейной жизни. Потом их можно называть материалистами. Они будут жить как материалисты какое-то время. Дети будут требовать только материальные вещи от вас. Ничего духовного. Духовного придется навязывать самому. Они сами не придут, не спросят. Как избавиться от Майи, например? Нет, они пойдут, может быть, Говинда Махараджу с этим вопросом. Но к вам они не придут с таким вопросом. Они придут к духовному учителю. А к отцу не придут, ты знаешь, нужны деньги. Дай чуть-чуть денег. У тебя-то осталось что-нибудь? Да нет, а ты смотрел, ну-ка дай-ка. Да тут вон еще сколько. И все, ничего нет. Таково сознание. То есть они живут, как материалисты, они могут быть преданные, но само устройство греха с каждым, семейной жизни. Ребенок, он рождается в этих условиях, но вообще не знает другой жизни. Он вообще не понимает, что может быть другой образ жизни. Для него просто родители — это исполнение всех желаний материальных. Хочу то, и оп, появляется. Откуда, не знает. Просто берется, просто приносит родители. Хочу это, оп, тоже появляется. Не знает. Но он думает, так и должно быть. И когда выясняешь, денег нет, он не понимает этого. Не важно, что денег нет, тут все равно купи. Все равно купи как-нибудь. Даже без денег купи как-нибудь. Это ребенок. Вы не сможете объяснить, что какие-то эти вещи. И так будет продолжаться все время. Это сознание сохраняется. Даже когда я приезжаю домой в свои годы к родителям, мать сразу начинает думать, чем кормить, во что одеть и прочие вещи. Хотя я могу сытый приехать и одетый уже вполне. Я всегда думаю о том, когда я еду к родителям, как я выгляжу. Очень важно. Я немножко отращиваю волосы, чтобы они слишком не расстраивались. А если я приеду вот так вот, они расстроятся просто. Неужели он дошел до такого, что уже даже нельзя прическу носить у них? Ну что это такое вообще? Что духовные учителя там что делают? И я смотрю, какая одежда на мне, я все слежу, чтобы там не было дыр каких-нибудь, что-то еще. Я должен приехать к какому-то. И то они недовольны себе. Вот у тебя эта одежда не такая, как нужно. И это плохая одежда, что-то не заслужил в такие годы, что-то лучше, меховую шапку, может быть, там и так далее. Но это представление просто. А недавно я свою тетю встретил, которую не видел 28 лет. И она до сих пор в этой роли. И когда я сказал о Харе Кришне, она послушала. Но ты меня, говорит, лучше прославил, если бы остался художником. Она послушала. Нет, тут родственники, они будут требовать чисто материальных успехов. Даже в Ясадеве так видел еще, когда я был с вами. Представьте себе. Такова природа греха с кашем. Не думайте, что это для нас информация, для тех, кто живет только в Кали-Югу. Но даже возвышенные личности, они также имеют влияние. Ясадева, он не был доволен, потому что Шукадева Госвами, его сын, сразу принял саньясу. Едва родившись, сразу пошел на выход. Они даже не сумели рассмотреть его толком. Что там, ребенок родился 16-летним, правда, он уже таким большим родился. Так бывает иногда, очень редко, но бывает. Хорошо, если было бы у нас так же, правда. Все бы ожидали, что 16-летним уходили в вашем брамачале, и все, никаких проблем. Может быть, Майи было бы меньше. Но когда он стал уходить, «Сын мой, куда? Постой!» — кричал Ясадева. Он плакал. «Куда ты ушел?» Но он даже не оглянулся. Ясадева долго думал, как же его привлечь снова обратно, ведь его нужно обучить, его нужно одеть, его нужно... Отец так думает. И Махараджа Бхарата, он также, когда олененок тонул, он почувствовал себя именно отцом. В этом была проблема. Он почувствовал привязанность к олененку сразу же, он почувствовал ответственность почему-то за этого олененка, непонятно почему. Хотя многие олени рождаются и умирают в лесах, так много. Но Махараджа Бхарата не смог вынести из-за этого мягкого сердца, из-за этой привязанности, маленькой привязанности. И затем это послужило причиной падения. Также греха с Хашем. Кажется, что я просто выполняю свои обязанности. Это же дхарма, вы сами говорите. Это дхарма домохозяин, нужно работать, нужно делать то, все. Поэтому я все делаю правильно. Это моя домохозяина. Смысл не в том, чтобы делать все правильно. Смысл в том, чтобы развивать сознание Кришны. Можно следовать всем правилам предписания вед, но не развивать сознание Кришны. В этом главная проблема. Вот в чем истинная проблема. Наша истинная проблема в том, что мы должны развивать сознание Кришны. Несмотря на то, что у нас есть желание чувственных наслаждений. В ведах также предписано, что вы можете наслаждаться. Кама, пожалуйста, наслаждайтесь в соответствии с ведами. Это правильно. Но если это принимаю как окончательное решение вед, кама, наслаждение, в соответствии с религиозными принципами, я не буду развивать сознание Кришны. В этом и опасность греха схватшего. Даже следуя своей дхарме, человек не может развить сознание Кришны, если он отождествляет себя с греха схватшего. Он должен иметь духовное отождествление. В конечном итоге он должен достичь взаимоотношений с Кришной через развитие разлуки с ним. И вашими грехастхи, или брамачари, или саньяси, или ванапрасхи это возможно сделать. При всех обстоятельствах Кришна должен стать другом, благожелателем, опорой, прародителем. Во всех отношениях должен быть очень близко, мы должны принять его существование всерьез, в сердце. Нехорошо отстраняться от Кришны, закрываться в свои какие-то обязанности, какие-то дела. Это предназначено для других целей. Просто имеется в виду, что так вот нужно поддерживать тело, вот дхарма нужна так, чтобы поддерживать тело, и нужно делать так, так и так. Но это не главное решение проблемы. Поддержать тело можно и без дхармы. А дхарма есть еще. Безбожие, беззаконие. Можно также поддерживать тело, еще и лучше. Воровать пойти, еще и лучше будет. А если сразу можно так воровать, что никто не узнает, и большие деньги имеют. Можно даже законами управлять и быть вором в этом мире. Это адхарма. И они процветают лучше такие люди, на самом деле, чем те, кто следует дхарме сейчас. Тем не менее, мы знаем, почему мы, ради чего мы это делаем. Мы делаем для того, чтобы развить сознание Кришны. И это возможно с помощью дхармы сделать. Итак, дхарма — это лишь вспомогательное явление, чтобы достичь цели существования, исполнения своих обязанностей. Поэтому грехасы должны регулировать, и все должны регулировать, научиться свою духовную жизнь. Мы должны быть самостоятельны в том смысле, что оценивать правильно свое сознание. Когда мы в мае, мы должны понять, я в мае, и должны сразу что-то делать. Прийти к преданным и так далее. Или читать книги. Мы должны учиться поддерживать свою жизнь. Это трудно, поскольку мы говорим, есть много противоречий, есть много столкновений плохого и хорошего внутри себя. И тем не менее, мы должны при всех обстоятельствах продолжать служение. Ничего не меняется. Совсем, на самом деле, принцип очень простой и легкий. Что бы ни случилось, нужно продолжать преданное служение. Однако Майя настолько беспокоит, что она докажет, что я не могу продолжать преданное служение, пока не решу эту проблему. И так Майя останавливает нас. Все эти проблемы, они не имеют большого значения. Так как имеет значение преданное служение. Поэтому преданное служение нельзя останавливать при каких обстоятельствах. Очевидно, именно к этому и все придет. Махараджа Переврата должен подать определенный пример возвышенный. И Махараджа Перевиразу до сих пор помнят в Индии, даже те, кто не читал Бхагавата. Хотя это было неизвестно когда. На нем складывали стихи, и некоторые стихи, они так и остались. То есть люди знают, это передавалось из поколения в поколение, потому что Махараджа Перевирата, он фактически действовал как второе солнце, как Вивасван. Это он мог осветить ночью другую половину, темную половину Вселенной, когда солнце заходит за гору Меру. Вот в это время Махараджа Перевирата выходил в своей колеснице и освещал так же, как солнце все вокруг. Это факт, это не легенда. И тут будут описываться его деяния удивительные. Харе Кришна. Сейчас люди стали очень нежными. Они не выносят материальных страданий много. Они быстро сходят с ума или болеют, или умирают. Нежизнеспособны совершенно. Устанавливать религиозные принципы обычно приходилось какими-то суровыми методами в истории. То есть принцип страха тоже был. В любой религии это было. Это не просто было установить принцип религии. В Ветхом Завете описаны все эти сцены убийств и так далее, наказаний. Очень суровые методы. Что касается нас, мы играем с огнем. Это не так безопасно и безобидно, как кажется, дать обет, а потом нарушить его. Или отказаться от него. То есть здесь тоже есть аспект суровости. Если мы даем обет инициации, мы должны знать, что мы обещаем перед божествами, перед другими преданными, перед духовным учителем этот обет даем. Поэтому мы не должны себя никогда больше противопоставлять этим принципам, если мы дали обет. Иногда кто-то будет нарушать. Но Кришна говорит, что какие бы дурные поступки мой преданный не совершал, если он занят чистым преданным служением, считает его праведником, он как бы учитывает этот момент срывов. Но это те срывы, которые происходят случайно, безусловно. Попад объясняет это. Которые происходят случайно из-за давления материальной природы, из-за дурных привычек, из-за обусловленности. Так иначе случается что-то, что выходит из-под контроля. В этом случае мы считаем праведником этого человека. Не считается, что он нарушает как бы все это, эти обеты. Нет, он не хочет их нарушать. Так происходит из-за давления обстоятельств и его еще не очищенной природы. И он именно в этом виноват. Он знает эти вещи. Но он признает этот факт. Он никогда не будет противопоставлять. Он не будет думать, а эти принципы я не знал, что принимал. Духовный учитель знал, однако. И дал мне эти принципы. Так не должно быть. Это неверное представление. Один ученик Шрилы Прабхупады, он получил инициацию очень рано. Он получил инициацию, еще будучи ребенком, может быть, ему было лет 12 или 14, я не знаю, что это такое. Он получил инициацию и радостно продолжал свою практику, однако он вырос. Он быстро вырос, уже через несколько лет он стал юношей, и его желания созрели, особенно сексуальные желания. Он почувствовал давление этих желаний, сильное. И он стал понимать, что он, кажется, не сможет соблюдать эти обеты, которые он обещал Прабхупаде. Он пришел к Прабхупаде и сказал: «Прабхупада, ты обещал во время инициации соблюдать все принципы и повторять нас кругов. И понимаете, я был ребенком тогда. И я не знал, что я обещаю на самом деле, что это такое на самом деле. А теперь я вам скажу честно, я не смогу соблюдать эти принципы. У меня проблемы большие». И он думал поделиться с Прабхупадой, потому что Прабхупада как-то поддержал его в его мыслях, в его настроении. Но Прабхупада, он был очень сильно расстроен. Он буквально хлопнул себя по коленке и сказал: «Зачем ты обещал? Зачем ты это сделал?» То есть тут нужно понять, что это на самом деле большая ответственность. Другое дело, конечно, мы можем сказать, что я не сознавал, но я не понимал, что это божества, я не понимал, кто такой гуру, я не понимал ничего, что я обещаю, я не знал, что будет в будущем. Это неправильное мышление. Это обет. Вот это серьезный момент, очень серьезный момент. Требуется поэтому подготовка к инициации, время. Каждый может сказать: о, я буду соблюдать все принципы, буду, давайте мне инициацию. Но мы знаем, что это такое на самом деле. Через некоторое время выяснится, что все не так. И найдутся причины: я был ребенком, или я был тем, или этим, или что-то еще изменилось. Поэтому состоит наше падшее состояние, что мы обещаем и не делаем. Но гуру тоже обещает вернуть нас к Богу. Раз он это обещает, он это сделает. Поэтому задача непростая. Ученик обещает и не всегда делает. А гуру обещает и должен сделать. Потому что он не такой падший, как его ученик. Поэтому здесь тоже есть определенные противоречия. Итак, у нас есть регулирующие принципы. Это нормально. Это то, что нас возвышает. Мы не должны снижать их. Мы должны следовать своим обетам. Если человек разочарован, он должен знать, что причина в нем. И он должен решить эту проблему, вот и все. Также есть вещи, которые просто увеличивают вожделение. Вы можете дать любые, хорошо, можете занизить стандарты. Если кто-то скажет: о, это высокие стандарты, давайте занизим стандарты. Хорошо, занизьте стандарты. Но причина будет не в этом, не в том, что они высокие или низкие, а в том, что есть гордыня. И вожделение остается при этом. И чем больше человек проявляет ложную гордость, тем сильнее он будет чувствовать вожделение. Такой закон природы. Что с этим можно сделать? Некоторые люди так или иначе удовлетворяют чувства, как хотят, и тем не менее они несчастливы. Кого это сделало счастливым? Но с другой стороны, мы видим, есть преданные, и довольно много преданных, которые полностью соблюдают все эти принципы. Полностью. Да, вот это успех, посмотрите. Посмотрите, каков результат. Давайте посмотрим на это в эту сторону. Какие есть хорошие результаты, замечательные вещи происходят. Да, результат приходит. Можно развивать любовь к Богу. Почему нет? Но в другом случае, как же можно развить любовь к Богу? Может быть, можно как-то остаться сбалансированным на материальном уровне, но как развить любовь к Богу? Кама и према — это совершенно противоположные вещи. Вы же не можете разжечь огонь, заливая его водой одновременно. Поливаете его водой и подсовываете спичку. Но какой смысл в этом? Ничего не произойдет. Если мы заглянем в шастру, мы видим, что это основная причина, почему вообще человек воплощается в материальном теле, чтобы иметь сексуальные отношения на самом деле. Митхунья Бхава, по-моему, называется это влечение. Непреодолимая сила. И он рождается в разных формах жизни, чтобы иметь разные виды этих отношений. И вокруг этих отношений возникают различные виды культуры и цивилизаций. Но в корне просто отношения мужчины и женщины. Этот центр. Это сердце материальной цивилизации. Это то, что пишут в книгах по философии, о любви пишут, или стихи пишут, романы пишут, фильмы. Вся культура пронизана этими отношениями. Вот он, стержень. То, о чем люди постоянно думают, хотят размышлять, хотят иметь. И они поддерживают эту цивилизацию, чтобы просто все это иметь. И, конечно, если вы работаете, и вдруг вам запрещают, и говорят: дайте обеты, вы не понимаете, зачем. Вы как раз работаете для других вещей. Поэтому материалисты не понимают, зачем эти регулирующие принципы. В их понимании все наоборот. Тогда они говорят, все разрушится. Если то не делать, этого не пить, этого не есть, тогда все разрушится. И никто работать не будет ради этого. Тогда все разрушится. Они говорят таким образом. Мы должны понять духовного учителя, его психику сейчас, его состояние, его настроение. Мы не можем просто сейчас критиковать это, например, или что-то еще как-то принимать все это. Сейчас не время принимать или отвергать, сейчас время необходимо понять его состояние. Вот это сейчас самое важное. Это важный момент, поскольку духовный учитель необычный человек. Все, что с ним происходит, это не происходит на обычном уровне. В этом замешано много факторов, очень недоступных для нашего понимания. Например, в этом замешана непосредственно воля Кришны, раз. В этом замешана карма учеников 2, мы не понимаем этих вещей. В этом замешаны его взаимоотношения с его духовными братьями 3. Все эти вещи для нас практически недоступны. Мы должны быть очень осторожны в критике, в суждениях сейчас, поскольку это происходит на особом уровне все. Что касается учеников и того, что он сейчас говорит, не нужно принимать это слишком всерьез. Нужно ждать, во что это определится в конечном итоге. Поскольку мы должны сейчас просто понять его состояние. Это состояние после серьезного психического и физического срыва. Колоссального причем. Те материалы, которые мы имеем, говорят об этом, подробно рассказывают. О многих вещах я догадывался и сам раньше, когда получал только начальную информацию. Моя задача была в том, чтобы разобраться в этом, понять его изнутри, что он сейчас чувствует и почему так происходит. А не то, какие он сейчас дает наставления, сейчас пока он находится в таком состоянии очень неравновешенном. Поскольку 3 фактора, особенно карма учеников. Для меня очень много раскрылось в этих отношениях за последнее время. Я стал больше понимать, что такое карма учеников. Я, честно говоря, не очень понимал хорошо эти вещи. Всегда, когда болел, говорил карма учеников. Но я не мог понять, чья карма, откуда точно эта карма, что конкретно имеется в виду. И сейчас для меня очень много проясняется в этой ситуации. Духовный учитель при всех обстоятельствах остается сокровенным слугой Кришны, чистым преданным, что бы сейчас ни было. Он остается на этой платформе, что касается его лично. Однако, что касается его обязанностей, это сейчас все меняется. Потому что чисто физически сильно изменился. Очень сильно. То, что он мог делать раньше, он сейчас не может делать. У него есть свои пределы, как говорится. Поэтому это вопрос тонкий, скажем так. Тонкий вопрос. Мы должны сейчас это терпеливо все слышать, принимать терпеливо. То сейчас могут быть какие-то, казаться, отклонения, но постепенно может стать на свои места. Я хочу верить в это именно. Я поддерживаю себя эту убежденность, у меня есть убежденность, что со временем все станет как на свои места постепенно. Вот. Я также хочу разобраться в тех причинах, как пришло к этому, как, что привело к этому на духовном учителе. Сейчас я, когда мы говорили о регулирующих принципах, выразил то понимание, которое я имел от него в предыдущее время. И что-то новое. Это не свое мнение. Это то понимание, которое он дал мне. Я не пытаюсь противопоставить это чему-то. Человек нарушает сознательно эти принципы, то да, конечно, это будет падение, безусловно. И очень тяжелое падение. Если он сознательно все это нарушает, все 4 принципа, например, тогда его духовная жизнь становится. Кришна будет недоволен таким поведением. Но что касается срывов, то мы приводили стих из 9 главы Бхагавад-гиты. И говорится, что человек может еще совершать очень дурные вещи. Но если он занят чистым преданным служением, считайте его праведником. Кришна сам об этом говорит. Конечно, это не является стих оправданием для греховной деятельности. В комментарии Прабхупады это все объясняет. Нельзя этот стих всегда показывать в качестве оправдания и закрываться этим стихом. Такой человек становится, говорит, быстро праведником, быстро. Это означает, что если он искренне, но очень быстро становится на этот верный путь и больше не совершает никаких отклонений. Это результат. В результате он должен освободиться от всей этой зависимости, материальных желаний. Это замечательно. Эта платформа очень замечательная. Что касается оскорблений, мы совершаем очень много оскорблений в неосознанном виде. Сплошное наше существование оскорбительное. А Прабхупада даже намекнул на это одному преданному, который совершал пуджу Радхи Кришне, услуживал божествам. И он пришел к Прабхупаде и сказал: «Прабхупада, я служу Радхи Кришне, и иногда я совершаю оскорбление, что делать?» Прабхупада сказал: «Ты служишь Радхи Кришне? Это и есть оскорбление. Это наше положение. Мы не можем не совершать оскорблений. Как мы это можем сделать? Мы даже не осознаем многих вещей. Ребенок, он всегда слышит какие-то оскорбления. Любой его каприз – это оскорбление, на самом деле. Но просто он маленький, это никогда не принимается всерьез. В нашем случае, если мы совершаем неосознанное оскорбление, это не вырится в какой-то тяжелой проблеме духовной. Это вырится в каких-то внешних вещах. У нас будет беспокойство, может быть, какие-то будут болезни. В основном это будет беспокойство в уме какие-то всегда. Можно видеть, что у человека все нормально, как правило, но в уме так много проблем, беспокойства. Он говорит о будущем, о прошлом, или о настоящем, через призму будущего. Но если разобраться, что с ним сейчас все в порядке, у него есть все, есть преданное служение, есть все средства к существованию и так далее, есть все возможности делать все необходимое. Но беспокойство уме остается. Это результат неосознанных оскорблений. Он сам не знает, почему у него проблемы. В уме постоянно какие-то беспокойства. И ходит, всех беспокоит одним и тем же вопросом. Но постепенно он сможет увидеть этот источник беспокойства. Он изменит что-то в себе, и ум его освободится. Это такой сложный, тонкий механизм, который просто мы не видим изнутри. Либо ситуация поможет ему, ситуация случится такая, которая поможет ему понять все это в себе. Почему? В чем вопрос? Почему это так? А как вы представляете себе трансцендентное знание? Ну, свое представление, скажем, как представляете, как вы думаете, или как думали, что такое трансцендентное знание, скажем. Вот во что он должен вылиться? Преданное служение. Но мы уже совершаем преданное служение. Садхана Бхакти. Или вы ждете еще что-то? Какой конечный результат? Это качество в человеке. Преданное служение — это тоже качество в человеке. Потому что Кришна говорит, с любовью, то, что делается с любовью к нему, это и есть преданное служение. Это качество. Сама окраска другая, мотивы совершенно иные, чистые мотивы. Бескорыстная, чистая, беспримесная любовь к Богу. Прямо бхакти. И трансцендентное знание, оно выражается в эти качества, поскольку трансцендентное знание называется дивья-гьяна. Информация, о которой мы говорим, это гьяна. И гьяна просто описывает, что такое душа, что такое материя. Вот и все. Но она еще не описывает, кто мы. Она не дает знания, кто мы, гьяна. Дивья-гьяна — это развитие трансцендентных взаимоотношений с Кришной. Это понимание же этих вещей. Почему мы становимся смиренными? Вот в чем вопрос. Из-за дивья-гьяны. Это значит, появляются какие-то чувства по отношению к Кришне, к духовному учителю. Например, первое чувство, которое может появиться у ученика, это чувство благодарности. Это начало дивья-гьяны, фактически. Например, мы знаем всю философию прекрасным образом, но у нас нет никакого чуда благодарности к духовному учителю Кришне. Что же это за знание такое? Мы остаемся просто гордыми сами в себе, самонадеянными и так далее. Сначала мы чувствуем благодарность. То есть мы хотим что-то делать. Почему? Поскольку Гуру так милостив, так много дает. Кришна тоже. Это уже начало какого-то понимания. Отсюда качество. Отсюда мы становимся смиренными, скромными. Хотя по отношению к Гуру это сильно проявляться начинает. Затем мы сможем понять, что Гуру не просто милостив, он спас нас полностью. Все эти вещи можно осознать благодаря развивающимся качествам. Это и есть дивья-гьяна. Вся проблема в том, о чем мы думаем больше всего. Во что мы погружены больше всего. Скажем, если у нас большой бизнес, мы постоянно думаем только о бизнесе. Забываем про Кришну, то это майя. Если же мы делаем этот бизнес для того, чтобы служить Кришне, то есть мы всегда помним о Кришне на самом деле, это не препятствие в этом случае. И если мы хотим просто понять, что такое преданное служение, нам нужна какая-то интенсивная практика сначала. Интенсивная практика, например, книги распространять. Очень хорошо, если человек проходит через это преданное служение, через эту практику первые годы. Чем бы он ни занимался, очень хорошо, если он именно начнет с того, что он будет распространять книги. 2, 3, 5 лет, очень хорошо. Он получит много опыта. И если вы пройдете эту интенсивную практику, вы сможете применять уже этот опыт в своем бизнесе, в каких-то других делах. Как совершать служение, думать о Кришне? Об этом главная проблема. Поскольку когда вы общаетесь с материалистами, с бизнесменами, вы чувствуете это влияние, безусловно. И каждый будет чувствовать это влияние. Однажды Гопал Кришна Госвами позвал своего ученика одного, который общался с бизнесменами и практически перестал общаться с преданными. Он говорил, что он это делает для преданного служения и так далее, но мы видели, что у него трудности могут быть. И он сказал ему, что ты пообщаешься с такими людьми 5 минут, и ты осквернишься. А я, говорит, могу общаться с ними 3 часа, и ничего там не произойдет. Он так сказал. Поэтому сейчас мы должны учиться сознанию Кришны. Конечно, мы уже взрослые люди, у нас есть работа, у нас уже есть семья, мы пришли в сознание Кришны. И нам трудно одновременно учиться и работать. Это всегда трудно, но у нас нет другого выхода. Потом необходимо будет как-то манипулировать. И выйти книги распространять, и работу поддерживать, и на махату, может быть, провести у себя раз в неделю, и пожертвования какие-то дать, и почитать, посидеть, и семинар какой-то посетить. Придется вот так все регулировать. Я когда работал на кармической работе, во время обеда я выходил на Невский проспект книги распространять. Это была моя школа. Я не мог, мне было в другого времени, может быть. И там было недалеко от Невского проспекта. Я за 5 минут до обеда выбегал с книгой на Невский проспект. И где-то 50 минут у меня было время проповедовать людям. И записывал номера телефонов, распространял книги. Потом снова возвращался на работу. И также можно проповедовать бизнесменам, с которыми мы сотрудничаем. Один преданный из Урала, он имел много связей в Санкт-Петербурге. Он был бизнесменом большим. Сейчас он уже не является таким, но он тогда был большим бизнесменом. И он имел большие связи в Санкт-Петербурге. Он поверил в сознание Кришны через то, что он давал пожертвования. Например, в моем случае это был просад. Когда я принял просад, у меня изменилось восприятие мира. И я потом убедился, что это не наркотик. Я потом убедился, что это Кришна. Это был опыт определенный. А в его случае это было то, что он дал деньги большие преданные, пожертвовал. Практически весь доход, потому что он боялся, что их все равно инспекция накрывает вот-вот. И он все эти деньги...